Лабас Вакарас, понял Серпона, тема нашей сегодняшней лекции «Атун нур якитта, раскаленная печь» или «Цалма де Дагава, золотой идол Навуходнецера». Третья глава книги Даниила. Царь Навуходнецер сделал золотого идола высотой в 60 локтей и шириной в 6 локтей и поставил его в долине Дура в стране Бавель. И послал царь Навуходнецер созвать сановников, военачальников, наместников, блюстителей закона, казначеев, советников, хранителей ключей и всех правителей областей, чтобы прибыли они на торжественное открытие идола, поставленного царем Навуходнецером. Тогда собрались сановники, военачальники, наместники и прочие государственные чиновники на открытие идола, которого поставил царь Навуходнецер, и стали они против идола, поставленного Навуходнецером. И глашатай провозгласил громко: «Народы, племена и языки, вам объявляется, в то время, когда услышите вы звук рога, трубы, лиры, свирели, цитра, тимпана и других музыкальных инструментов, падите ниц и поклонитесь идолу золотому, которого поставил царь Навуходнецер. А тот, кто не пойдет и не поклонится, будет тотчас же брошен в раскаленную горящую печь». Поэтому, когда все народы услышали звук рога, трубы, лиры, свирели, цитры и других музыкальных инструментов, все народы, племена и языки поклонились идолу золотому, которого поставил царь Навуходнецер. Цалма де Дагава, золотой идол Навуходнецер. Такое решение Навуходнецера напрашивалось само собой: сохранить мир от декаданса, как то сказано в книге Зогар. Омер Навуходнецер, Цалма де Хамина Раве Рейши де Дагава, Мауги де Кеса, Вана Авид Кула де Дагава. Сказал Навуходнецер: тот идол, которого видел я, голова его была из золота, остальные его части были из менее ценных материалов. Я сделаю идола золотого. То есть Навуходнецер каким-то образом хотел сохранить цивилизацию от декаданса, от деградации, чтобы человек жил в золотом царстве. Что можно сказать на эту тему? Навуходнецер издал государственный указ о поклонении Цалмы де Дагава, золотому идолу. Ханания, Мишаэль и Элиазария поклониться отказались, за что были брошены в раскаленную печь, из которой вышли без малейшего вреда для себя. Вроде бы и все, на этом нашу лекцию можно было бы, по сути, закончить. Но у нас этой теме будут посвящены три отдельных лекций. Ибо много что можно об этом сказать. Навуходнецар Малка, Авид Целам Дидагав, Руми Аминшитин, Патия Аминшит, Ваакима Бабикад Дура Бамединат Бавель. Царь Навуходнецар сделал золотого идола высотою в 60 локтей, шириною в 6 локтей, и поставил его в долине Дура в стране Бавель. Возникает вопрос, что Навуходнецар хотел таким образом сделать. И Малбим задает вопрос: какова была мотивация Навуходнецара, за что он собрал со всей своей империи чиновников, чтобы они приняли участие в открытии Золотого Тельца, и какая у него была идея. Малбим дает следующий ответ. Кварбеер, Рав Саадия Гаон, объяснил уже Рав Саадия Гаон, Шерацалы в отель без Эгората Халом, что таким образом Навуходнецар хотел аннулировать свой сон. Ашер Годия Кинихрац Мирашамаем Шахарош Газагав, Шигу Малхут Бавель, того Малхута Кесов. Что с неба было предписано человеческому обществу, что после Золотого Царства придет царство из серебра, после этого бронза, после этого металл, железо. Шерем Мелахим Ахирим, что это другие цари. Асагу Песаль, сделал он идола, бефоэль, думе бетавнито легацела машера абехалом, похожим по своему образу на тот идол, которого он видел во сне, то есть размеры 60 локтей на 6 локтей, это как раз тот самый идол, которого Навуходнецер видел во сне. Ракши гаякуло загав, только он был весь сделан из золота. Вецеваши коль гамим вагалашанот иштахаву илав, килу кулам микаблим элагем берацонет малхуда загав. И он предписал всем народам и языкам поклониться этому изваянию, чтобы тем самым люди показали, что они добровольно принимают на себя подобное царство. Шие каямлы дор-дор, чтобы из поколения в поколение это Вавилонское царство оставалось, сохранялось. Вело явор. Вероятно, за гамкен маасе кесем, и он оказывал на это влияние в глубины сотворения мира. Венахуш лефис варатам баямим. И согласно тому, что в его дни баямим хахема было принято, шехашву, ибо считал он, считали они, кибо паулот каэлэ, что подобного рода деяниям, юхлу леватель горат шмимиот, что они могут изменить решение небесное. Велахен гикпич юкулам изахав. Поэтому он особенно был внимателен в том, чтобы весь этот идол был сделан из золота. Велоискиру от гаметехот ахерот, чтобы в мире больше другие металлы не были в памяти человека. То есть Навуходоносор хотел изменить историю этого мира. Навуходоносор действительно был человек большой, и цели, которые он перед собой ставил, они были большими. Навуходоносор пытался аннулировать свой сон и сохранить прежнее положение, Малхут Захав, царство золота, золотое царство в Вавилонии в этом мире. Навуходоносор хотел избежать такого развития жизни на земле, когда история человеческого общества будет бояться сама себя, а именно тот идол, которого он видел во сне, он приводил к страху, и он был испуганный. То есть идол, который был символом истории человеческого общества, он был сам испуган самим собой. Он сам боялся себя. Такого продолжения истории Навуходоносор, безусловно, не хотел. Уместен вопрос, действительно ли Навуходоносор был праведник народов мира, и его цель была столь возвышенная, или его на самом деле волновало здесь что-то другое. Рав Саадия Гаон. Авад целым лима. Для чего он сделал этого идола? Гдэ лэгахшил эт Исраэль, аль гапитарон шапатар ло Даниэль, шаатидим гамалхуйот лгитбателю мухутан шал Исраэль иткаем. Он хотел причинить неудачу Израилю из-за толкования, которое истолковал ему Даниэль, что в дальнейшем четыре царства пропадут, а царство Израиля останется вечным. То есть в результате конца четырех царств, как мы говорили в предыдущей лекции, камень, который оторвется от горы, камень основания храма, приведет к царству Иудеи и к воцарению Всевышнего в этом мире. Именно это хотел аннулировать Навуходоносор своим деянием. Сторонником царства дома Давида Навуходоносор не был, но картину мира видел точно так же, как и евреи, хотя интересы его были слегка другими. Мецудат Давид. Асара Цура, сделал он фигуру, бехашволах акшилит Исраэль бавона кумаз, лиман луин хилуам луха. Он сделал фигуру для того, чтобы причинить преткновение Израилю в грехе идолопоклонства, когда евреи тоже поклонятся этому идолу среди других народов, для того, чтобы они не могли унаследовать царство. Навуходоносор хотел не дать возможность Богу воцариться в этом мире. Указ Навуходоносора о поклонении фигуре действительно имел большое значение и оказывал влияние на мциют, оказывал влияние на действительность, в которой жил человек. Талмуд, трактат Сангедрин. Для создания псалма Навуходоносор воспользовался золотом Иерусалимского храма. А именно, в том числе и золото Иерусалимского храма было использовано для строительства этого идола. Исполнились слова пророка Иезекииля, сказанные пророком перед разрушением храма. «Везаравам ленида ихье, и золото их отторженным нечистым станет». После сна о будущей ущербности этого мира возникла необходимость создать федеральный резерв, золотой федеральный резерв, который являлся бы неким центром системы координат в этом мире, чтобы людям было на что ориентироваться. На золото, как символ самого дорогого материального элемента в этом мире. Все это Навуходоносор сделал в надежде спасти мир от деградации и декаданса. В связи с чем, естественно, определялась высота идола 60 локтей. Почему надо было 60 локтей? Иерусалимский храм царя Шломо был высотой в 30 локтей. Но Навуходоносору потребовалось сделать в 2 раза выше. Почему? Навуходоносор знал о пророчестве пророка Иезекииля, что второй храм будет возведен высотой в 60 локтей. Ну а 6 локтей в ширину – это 6 направлений мира, которые заполнял таким образом Навуходоносор своим влиянием. Второй храм будет построен после крушения Вавилонской империи. Вильнюсский Гаон в своем комментарии на Сифра де Цниюта, это одна из очень тяжелых книг Каббалы, говорит следующее. Целом Навуходоносор, лахен рави рамин шитин амин, шитин гвурин. Идол Навуходоносора поэтому и был высотой в 60 локтей, что символизирует 60 сил. В теле человека есть 60 основных сил, 60 основных энергетических источников. Каждый локоть в высоту он символизировал то, что это царство охватывает все энергетические источники человека. «И послал царь Навуходоносор созвать сановников, военачальников, наместников, блюстителей закона и прочих чиновников и знать для того, чтобы они собрались на торжественное открытие идола». Все комментаторы отмечают, что в долину Дура была создана только знать и руководство Вавилонского общества, в то время как весь остальной народ должен был поклоняться в нужное время этому изваянию на местах своего проживания. На тот момент сгустилась тьма изгнания, и наступила новая историческая реальность, о которой предупреждала нас Тора, как то сказано в книге Дворим, 4 глава. «Ваватем шам Элохим маасе адам, и будете служить там в изгнании богам изделием рук человеческих». Тора предупреждала о том, что в условиях изгнания мы окажемся в совершенно другой реалии, не в условиях храма и божественной связи между Израилем и Богом, а в условии поклонения изделиям человека. Музыкальное сопровождение приводится 7 видов инструментов музыкальных, которые Навуходоносор использовал для поклонения золотому идолу, которого он создал. Возникает вопрос, зачем здесь нужна была особенно музыкальная капелла? Длинный перечень инструментов, целый оркестр. Музыка – это ответ и компенсация измотанной душе человека, когда пропадает свет и когда урод ломагим лакилим, когда источник света не попадает в сосуды. Это состояние разрушения храма и отсутствие связи между Богом и человеком, когда свет с неба не спускается вниз. Человеку необходима какая-то компенсация. И разные элементы культуры, они как раз и предназначены компенсировать человеку ту духовную потерю, которую он ощущает. Илкут Шимони, Мидраш Илкут Шимони. «Шиму двар Гашем бейт Яаков», сказано в Торе, «послушайте, услышьте слово Бога, дом Яакова». Говорит Мидраш, «Омер ле Акодеш Баруху ле Исраэль», сказал Всевышний Израилю, «Шиму двар Тора ад шело тишму деврей невуат Ирмияху». «Послушайте слова Торы, прежде чем вы услышите слова пророчества Ирмияху». «Шаму деврей невуат Ирмияху», «послушайте слова пророка Ирмияху, прежде чем вы услышите музыкальные инструменты Навуходоносора». Музыкальные инструменты Навуходоносора предназначались для строительства человеческого царства в отрыве от Бога. Рабейну Бхая. Навуходоносор решил сопроводить торжественное открытие идола музыкальной программой, как это было у евреев в пустыне при создании золотого тельца. При создании золотого тельца в пустыне была некая музыкальная программа, то есть некое ощущение отсутствия света и связи компенсируется музыкой. Тогда Навуходоносор, его оркестр исполнял лунную сонату Навуходоносора в связи с закатом царства дома Давида, символом которого является луна. И в связи с надеждой на Навуходоносора, на сохранение господства Вавилона в этом мире. Малбим. Шева Минеземер. Семь музыкальных инструментов, которые приводятся здесь. Лерамших Шефа Минакухавим. Рамушлим Лифида Тамбаулам. Шепишер Малхуто Малхут Ницхит. Семь видов музыкальных инструментов для того, чтобы спустить влияние звезд, которые управляли этим миром по их мировоззрению, чтобы осталось царство его царством вечным. То есть это не просто была какая-то музыкальная программа. Соната Навуходоносора предназначалась, чтобы спустить в мир влияние звезд. То есть там люди были очень серьезны. Очень серьезны. Где происходили все эти события? В долине Дура. Теперь мы уже знаем, что Дура – это не обидное прозвище, а географическое название. В долине Дура. Что мы знаем об этом месте? Долина Дура – это было место, где прежде строили Вавилонскую башню. Навуходоносор ставит своего идола на месте строительства Вавилонской башни, суть которой – создание человеческого общества, отделенного от Бога. Вавилонскую башню люди начали строить сразу после потопа и после дарования человеку семи заповедей. То есть результат потопа, когда человек, который исказил в себе духовные формы, по которым был создан, и это привело к потопу, что было весьма осязаемым. Через несколько поколений после потопа начинается строительство Вавилонской башни, когда люди не хотят зависеть от Бога, а хотят построить некую свою башню, которая была бы символом их независимости, символом человека. Ханания, Мишаэль и Азария. Поэтому, когда все народы услышали звук рога, трубы, лиры, свирели, цитры и других музыкальных инструментов, все народы, племена и языки поклонились идолу золотому, которого поставил царь Навуходоносор. В то же время подошли несколько каздим, вавилонян, и стали доносить на иудеев. Заговорили они и сказали царю Навуходоносору: «Жив будь царь вовеки! Ты, царь, издал указ, что каждый, кто услышит звук рога, трубы, лиры, свирели, цитры, тимпаны и других музыкальных инструментов, должен постниться и поклониться идолу золотому, а кто не пойдет и не поклонится, будет брошен в раскаленную горящую печь. Есть же мужи из иудеев, которых ты назначил вести дела страны Бавель». То есть среди евреев есть высокопоставленные государственные сотрудники. «Шадрах, Мешах, Аведнего. Эти мужи не почитают тебя, царь, твоим богам они не служат, и золотому идолу, которого ты поставил, они не поклоняются». Ханания, Мишаэль, Азария не поклонились идолу. Сооружение Цалмады Дагава сопровождалось указом монарха о всеобщем поклонении данному изобретению. Книга Даниэля повествует о том, что Ханания, Мишаэль, Азария идолу не поклонились. В качестве наказания за неподчинение указу царя предусматривалось помещение виновного в раскаленную печь. Говорит Раши, что это была за печь. Кившан, гума шеосим лисоф аваним лисит. Это некая яма, в которой сжигали камушки для получения звездки. То есть это некая достаточно горячая печь. И туда, подчеркиваю, не бросали человека, не сжигали человека, а помещали человека. Правильный глагол, который здесь приводится, это помещение человека. То есть с точки зрения древнего человека, помещение живого человека в раскаленную печь неоднозначно приводило к смерти, к его сгоранию. То есть были возможны варианты. Говорит Рав Саадия Гаон: «Коля куфер ба водазара никра ягуди». Каждый, кто отказывается от идолопоклонства, называется ягуди, называется еврей. То есть суть еврея – это отказ от идолопоклонства. Таким образом, то испытание, которое надлежало им пройти, оно было, по всей видимости, центральным. Сефер Ликутим. Илу Ханани Мишаэль Вазария, Иштахавуда целым, но гайтат кумала Исраэль. Если бы Ханани Мишаэль Вазария поклонились идолу, не было бы возможности выстоять Израилю, где? В изгнании. То есть они привели своим путем, своим видением мира, своими поступками к тому, что Израиль удостоился тех заслуг, которые дали возможность пройти через изгнание. Почему помещение в печь в долине Дури было уместной формой наказания за неподчинение указу монарха? То есть как-то достаточно легко там у них так произошло, что Навуходоносор принял решение человека, который не подчинится указу, бросить в печь. Почему бросание в печь было уместной мерой наказания? Что это за форма? На самом деле Навуходоносор просто повторил испытание Авраама. Аналогичное испытание потомкам Авраама в том же самом месте практически, где был Авраам, когда он был брошен в печь. Память об Аврааме была еще слишком свежа среди народов того региона. Начался новый виток развития еврейской истории. Что прошел Авраам? Он прошел печь, куда его бросили за отказ поклониться идолам. После этого Всевышний сказал ему: «Лех лыха, иди в ту землю, которую я укажу тебе». После этого изгнание в Египет, возвращение. Что происходит с потомками Авраама? Печь, и после этого начинается длительный путь возвращения в землю Израиля по прохождению четырех изгнаний, которые Даниэль раскрыл Навуходоносору, ну и, соответственно, нам с вами. Сказано о вавилонских чиновниках, которые доносили на Ханани Мишаэль Азария: «Ахлу курцай гунда ягудай». Что бы это означало? На иврите это означало бы очень смешное, имело бы очень смешное значение, что они и ели еврейских жуков, ели мокрицу. Просто на иврите это имеет значение совсем не то же самое, что на арамейском. А эта книга, большая ее часть написана на арамейском языке. На арамейском языке это означает, что начали доносить на евреев, а на иврите это означает, что ели мокриц. Ну, ничего здесь нельзя поделать. О чем доносили? Ло саму алайх малка. Что эти из Иудеи, ло саму алайх малка. Они на тебя не очень внимание обращают. Малбим отмечает, что доносившие чиновники не были довольны тем, что евреи были заняты на высокопоставленных должностях в государственном секторе. Это то, что мешало. Поэтому и доносили, точнее, сказано дословно, начали доносить. Что такое начали доносить? Некая незавершенность действия. Что значит начали доносить? Сказали, что был указ всем поклониться, а евреи не кланялись. Вот и донесли, вот донос уже и есть. Что значит начали доносить? Что такое начали доносить? Почему не обратились в прокуратуру о возбуждении уголовного дела против Ханани Мишаэль Азария, а не поминовение указу царя первостепенной государственной важности? Как прореагировал Навуходоносор на подобный донос? 13 стих нам говорит: «Тогда в гневе и ярости приказал Навуходоносор привести Шадраха, Мешаха и Аведнего. И были тогда эти мужи приведены к царю. И воскликнул Навуходоносор и сказал им: „Впустую ли мой указ, Шадрах, Мешаха и Аведнего? Богам моим вы не служите, идолу золотому, который я поставил, вы не поклоняетесь. Теперь вы должны быть готовы, услышав звук рога, трубы, лиры, свирели, цитры, тимпаны и других музыкальных инструментов, поясниться, поклониться идолу, которого я сделал. Если же вы не поклонитесь, то будете тотчас же брошены в раскаленную горящую печь. И какой Бог спасет вас от рук моих?» Еще раз. Их привели к царю, который был в состоянии гнева. И что происходит? И царь их не наказывает. Царь дает им возможность исправить свое правонарушение. Чем была вызвана подобная небывалая гуманность царя? Он предлагает им еще одну возможность поклониться фигуре и сохранить жизнь. Малбим задает вопрос, почему Навуходоносор не приказал предать их казни за уже совершенное правонарушение, а предложил вторую возможность поклониться и исполнить волю главы государства. Оказалось, что в вопросе их наказания была существенная юридическая загвоздка. А именно, царский указ о поклонении золотому тельцу противоречил статье Конституции Вавилона о свободе вероисповедания. То есть, если мы считали, что Вавилония это была некая страна, где самодура правит этой страной, то ответ совершенно не так. Вавилония была страной закона, и мы в дальнейшем еще не раз в этом убедимся. Была свобода вероисповедания, что и отметили адвокаты Ханани и Мишаэля Азари, что они не поклонились по причине того, что это противоречит их религиозным устоям. Поэтому Навуходоносор оказался вынужден сформулировать второй раз повеление царя в условиях чрезвычайного положения, что имело силу, даже если противоречило основному государственному закону. А именно, вопрос таки действительно был первостепенной важности. Сделать действие, с учетом того, что аж влияние звезд притягивали вниз, сделать действие, чтобы сохранить этот мир от декаданса, действительно, пожалуй, даже самое первое государственной важности дело. Поэтому Навуходоносор дает свой особый указ, который имеет силу даже выше Конституции Вавилона. Правда, до этого Навуходоносор пытался договориться. Он сказал примерно следующее, своими словами, ну, примерно следующую мысль он пытался провести. Вы что, говорит, не понимаете, что необходимо сохранить какой-то порядок в этом мире? В мире, которому грозят подобного рода опасности. А вы все портите из-за условности вашей религии, как обычно с евреями получается. Сколько средств мы вложили в создание этой статуи? И что вы, евреи, вы сами хотите создание этого... Вы хотите исполнение этого сна? Вы хотите сами попасть в изгнание четырех царств? Опять же, Цалмы да Ават, подчеркивает Навуходоносор, идол которого я сделал, не в религиозных и языческих целях вообще. Это же не был языческий идол. К язычеству это не имело никакого отношения. И поклонение ему не было поклонение какому-то божеству, а было свидетельство и добровольное принятие человеком готовности жить в том царстве, которое предлагал Вавилон. Поэтому говорит Навуходоносор, надо договориться, нет никакой проблемы, чтобы вы тоже поклонились. Просто идея Навуходоносора, она предполагала также то, что не исполнится последняя часть пророчества о царстве дома Давида. О приходе Машииха и о воцарении Всевышнего в этом мире, когда этот мир изменится. Говорит Мидраш. Амар лахем Навуходоносор, ло ках амар лахем акодеш барагу, шетию шумим лемалхут коль машегу омер лахем. Мидраш Танхума говорит, что Навуходоносор сказал им, не так ли сказал вам Всевышний, чтобы вы слушались тому, что говорит вам царство, во всем, что царство скажет вам. То есть, Навуходоносор сказал, еврейский закон предполагает лояльность человека государству и исполнение его законов. И это правда. Что сказали по этому поводу еврейские мудрецы? Дина де Малхута Дина. Закон царства есть закон, и его надо исполнять. Ответили на это Ханани, Мишаэль и Азария Навуходоносору. Отвечали Шадрах, Мешах, Аведнегу и сказали царю, Навуходоносор, не боимся мы ответить тебе на эту речь, ведь есть Бог наш, которому мы служим, он сумеет спасти нас из раскаленной горячей печи и от рук твоих царь он нас спасет. А если и не так, то да будет известно тебе, царь, что богам твоим мы не служим, идолу золотому, которого ты поставил, мы поклоняться не будем». Обратите внимание, они обратились к нему по имени, сказали ему Навуходнецар. Не царь, а просто обратились по имени. Раши дает нам объяснение, что эта фамильярность означала. «Лымалка Навуходнецар, царю Навуходнецару, лама хускаршмо». Почему они упомянули его имя? «Элыка хамрулу», ну так они ему сказали. «Имлы кабеля леха, гзиратха, латет мисин, атамелаха лейну, вымлы кфорба кодыш бараху Навуходнецар». Так они сказали ему, упомянув его имя, что если речь идет о принятии на себя законов, связанных с налогообложением, то ты царь по отношению к нам. Но если ты ожидаешь от нас отречься от Бога нашего, то ты Навуходнецар. Ты являешься частным лицом, и здесь вопрос царства нет. Ты царь в аспекте налогообложения. Это то, что сказали Ханания, Мишель и Азария Навуходнецар. Почему они сказали, что у Бога Израиля есть силы их спасти? Они должны были сделать акцент на заповеди Кидуш Ашем, освящении имени Всевышнего. О том, что если встает вопрос перед евреем принять другую веру, изменить Всевышнему или нет, то еврей должен погибнуть. Это то, что они должны были ему ответить, что мы готовы погибнуть. Они сделали почему-то акцент на то, что Всевышний обладает силами нас спасти. Почему они так сказали? Мы должны погибнуть, а не рассчитывать на то, что Всевышний нас спасет. Ну, ответ очень простой. Навуходнецар первым завелся. Он первым сказал, и посмотрим, найдется ли силу вашего Бога спасти вас из раскаленной печи. На это они ему ответили, что у Бога силы найдутся, хотя наша истинная мотивация и требование закона заключается в том, чтобы мы пожертвовали собой ради освящения имени Всевышнего. Ханания, Мишаэль и Азария в раскаленной печи, Атун, Нур, Якитта, раскаленная печь. Мидраш Танхума. Киван ши ярду литох кившан, талой нырем ваамру. Когда спустились они в печь, подняли глаза свои и сказали: Рибуно шель олам, хозяин мира, галуй веяду алифанеха, открыто и известно тебе, шело батахну бы маасейну, что мы не полагались на поступки наши, эла бы шимха гадоль, но только на твое великое имя, шело ит халель, чтобы оно не было осквернено, лейней рагуим перед народами, лолану гашем, лолану килышим хатен кивод, не нам, а только имени твоему дай славу. Мидраш Танхума раскрывает нам истинное намерение, которое было у Ханани, Мишаэля и Азария. Они действительно спускались в печь для того, чтобы осветить имя Всевышнего, а не для того, чтобы сделать какой-то фокус. Эти слова были искренними, они имели особый вес, поэтому они оказались достойны чуда, и поэтому чудо произошло. Какими галахическими соображениями руководствовались Ханания, Мишаэль и Азария, пойдя на самопожертвование? Мицват асе мин гатура лекадеш эт гашем берабим. Заповедь, предписывающая Торы, осветить имя Всевышнего перед многими людьми. Перед людьми, перед человечеством осветить имя Всевышнего. И в принципе, если бы все человечество поклонилось золотому идолу Навуходнецара, то произошло бы осквернение имени Всевышнего, что люди добровольно хотят жить вот так. Поэтому должны были быть те, кто пойдут туда и не поклонятся. Такими были Ханани, Мишаэль и Азария. Это задача, которую они взяли себе во исполнение того, что сказано в книге Ваикра, глава 22. Сказано так. «Вело тихалелу эт шем кодши, венигдаш ты бетох бне Исраэль, а не гашем мекадишхем. И не оскверните имя святое мое, И я буду освящен в среде сыновей Израиля. Я Бог, который освящает вас. Что значит Бог, который освящает нас? Тот Бог, который дал нам заповеди, дал нам знание о божественной мудрости, знание об этом мире, которое дает нам силы быть кадош, быть возвышенным, быть. Больше связан с ценностями души, чем с ценностями тела. И ваша задача осветить мое имя своей жизнью в самых особых ситуациях, речь о том, что еврей должен погибнуть, освящаемый Всевышнего, если речь идет о том, что он должен изменить Богу. Ну и что еще более тяжело, это освящать имя Всевышнего каждой секундой своей жизни, каждой секундой своего бытия в этом мире, быть возвышенным всегда. Это намного сложнее. Тогда Навуходоносор преисполнился гневом на Шадраха, Мешаха и Абеднего, и приказал он, воскликнув, разжечь печь в 7 раз сильнее, чем обычно. А сильнейшим воинам войска своего приказал связать Шадраха, Мешаха и Абеднего и бросить их в раскаленную горящую печь. Тогда мужи эти были связаны, обутые и одетые в платья, в котором они были, и в прочих одеяниях, и брошены были в раскаленную горящую печь. Ханани, Мишель и Азария пошли на смерть в своем парадном одеянии, и из их поступка Талмуд в трактате Сангидрин учит, что в час опасности человеку надлежит выглядеть достойно и не менять своих одежд. Человек должен выглядеть достойно в час смерти. Это урок, который дает нам Талмуд из поступка Ханани, Мишеля и Азария. Поскольку приказ царя был строг, а печь раскалена была очень сильно, то люди, которые сжигали Шадраха, Мешаха и Абеднего, погибли от языков пламени, а эти 3 человека, Шадрах, Мешаха и Абеднего, упали связанными в раскаленную горячую печь. Каталь гимун швива денура. Те люди, которые бросали, а бросали те, кто доносили, они сгорели от языков пламени. Ну, вопрос, за что пострадали чиновники? Батэ Мидрашот. Сгорели доносчики, которые мотивировали завистью, а зависть сжигает. Кто сгорел? Доносчики, которые мотивировали завистью. Мидраш Танхума. Самого Навуходоносора обожгло огнем, так что след от ожога остался навсегда. И тут царь Навуходоносор удивился и встал испуганный. Он бросил евреев в печь и оказался испуганный. Воскликнул и сказал своим советникам: «Разве не 3 человек бросили мы в печь?» Ответили они и сказали царю: «Воистину так, царь». Заговорил он и сказал: «Вот вижу я 4 человек, свободно расхаживающих в пламени, и нет им вреда. А 4-й похож по виду на ангела Божия». Ну, вопрос, кто был 4-м? Кто остудил пламя? Малбим. Печь для праведников остудил Малах Гавриэль, ангел Гавриэль, ангел огня. Говорит Малбим, «Вэгая нес бетох неса», было чудо внутри чуда. Кто остудил печь? Ангел огня. «Ки Гавриэль гамалах мимуне аль коах гаэш», ибо ангел Гавриэль, он ответственный за силу огня. «Шааз исод гаэш атахтон евуталь бешурашо лемала, шегу эш ухэль эш». Что тогда основа огня нижнего, она аннулируется в своем корне сверху. То есть ангел огня аннулировал нижний огонь своим свойством. И об этом сказано о том, что такое нес бетохнес, чудо внутри чуда, что это эш, ухель эш, огонь, который поедает огонь. Это требуется понять немножко глубже. Рвая дамелы барлоким. Для начала давайте попытаемся понять, на основании чего Навуходоносор знал, как выглядят ангелы. А именно он сказал, что четвертый похож на ангела. Откуда Навуходоносор знал, как выглядят ангелы? Раша нам помогает в этом вопросе. Дамелы барлоким похож на ангелов. Домелы малах шераити бегаюти им санхирив, кшенисрефу ахлусав, Шенемар Ишаяху, Ваяр Бамахане Ашур, Венавухаднецер Гаяшам, Венимлад Бетох Асара. Похож на ангелов. Похож на ангела, говорит Раши, которого я видел, когда я был с Санхеривом, когда ангел Гавриэль сжег все его воинство, как то сказано в книге пророка Исаии, и побил лагерь ассирийский. И Навуходоносор был там, и он бежал в числе 10 солдат, которым удалось убежать. Не очень понятно, как понять эти слова, потому что речь идет о событиях, которые произошли более чем 100 лет до этого. Мы уже говорили с вами, что, по всей видимости, какая-то концепция Навуходоносора была там вместе с царем Ассирии. И эта концепция увидела образ ангела Гавриэля, который привел к гибели всего ассирийского войска. Там, возле осажденного Иерусалима, был Гавриэль, ангел огня. И произошло это в дни царя Хизкияху и пророка Исаии. Поэтому Навуходоносор искал себе советников из потомков царя Хизкияху. Тех, кто имели доступ к концепции ангелов. Тех, кто были достойны чуда, именно таких людей, и искал Навуходоносор себе в советники, и среди таких и оказались Ханания, Мишаэль, Азария и Даниэль.
Как понимать, концепция Навуходоносора была там?
Мы говорили на одной из предыдущих лекций о том, что Навуходоносор явился... Навуходоносор был рожден от царя Шломо и Малкат-Шва, царицы Савской. При этом в лекции о царе Шломо мы говорили, что Талмуд приводит, что каждый, кто считает, что царица Савская была женщиной, он не иначе как не прав. То есть Малкат-Шва, царица Савская, она была концепция человеческого царства, которое было построено человеком. И вот этот конфликт между божественным царством царя Шломо и пределом возможности человеческого царства, он и породил Навуходоносора. Это у нас в лекции о царе Шломо говорилось. Навуходоносор – это концепция, которая была рождена конфликтом между человеческим царством и царством божественным. И лишний раз здесь у нас та же самая ситуация. Что строит Навуходоносор сейчас? Он строит человеческое царство, причем золотое. То есть он является, в общем-то, потомком царицы Савской концептуально. И ему мешает храм. Царица Савская приезжала в храм для того, чтобы задать царю Шломо свои загадки, суть которых отличить истинное от поддельного. Все загадки царицы Савской сводились к одному – отличить поддельное от истинного. И царь Шломо ответил на все ее вопросы. Теперь Навуходоносор строит золотое царство. Навуходоносор – это концепция. Поэтому он знал, как выглядят ангелы. Гдолим цадиким ютер мимелахе ашарет. Велики праведники больше, чем ангелы служения. Откуда мы это знаем? Из нашего текста. Ангел Гавриил был назван четвертым. То есть праведники, они были выше, чем ангел служения, чем ангел огня. Мидраш Танхума Спасение Ханания Мишаэля и Азарии из печи нужно иметь в виду при произнесении благословения Матира Сурим, когда по утрам мы произносим утренние благословения. Одно из них, что Всевышний освобождает заключенных. И это благословение нужно иметь в виду в качестве одной из каванот, в качестве одного из намерений спасения Ханания Мишаэля и Азария из огня. Тогда подошел Навуходнецар к устью раскаленной горящей печи, стал говорить и сказал: «Шадрах, Мешах, Аваднего, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите». И собравшиеся сановники, военачальники, наместники и царские советники, осмотрев этих людей, увидели, что над телами их огонь был невластен, так что ни один волос на голове их не был опален, и обувь их не изменилась, и запах гари не пронял их. Мидраш Танхума. Бершуто гушлеху, бершуто йоцу. По решению царя были они брошены в печь, и по слову царя они вышли. Ханания, Мишаэль и Азария отказывались выйти из печи, которую охладил ангел, по завершении чуда до приглашения Навуходнецара. До тех пор, пока Навуходнецар не пригласил их выйти, они не выходили. По какой причине? Чтобы не сказали народы мира, что действительно они были брошены в печь, но они смогли оттуда убежать и спастись и так далее. После этого их осмотрели. Медицинская комиссия их осмотрела. В чем была потребность? Навуходнецар собрал знать, чтобы они посмотрели на них. Ибо те начали находить объяснение чуду. А именно кусоц мамонолиды саламандра. Первое предложение, которое было. Предположение на тему того, почему они не сгорели. Что они одели на себя кожу из ящерицы саламандра. Есть такая ящерица, которая не горит в огне. Что они просто одели на себя эту самую кожу. Использовали крем от загара. Поэтому и не сгорели. Сразу же начали истолковывать, что на самом деле никакого чуда здесь особенного не было. Это вполне естественно и вполне нормально. Рабейну Бхая предлагает два уровня воззрения на чудо спасения. Первое. Как дере Гашем Идбурах, баасото утоту муфтим им цадиким, шего селагам нес битох нес, лагадиль гаот ваамофет кен мацину баханани Мишаэля Азария. Что таков путь Всевышнего в этом мире, что для праведников он совершает чудеса и знамения и делает им чудо внутри чуда для того, чтобы приумножить чудо. И так мы нашли в повествовании про Хананию, Мишаэля и Азарию. Это первый уровень воззрения, первая глубина среза. Более глубокое объяснение дает Рабейну Бхая следующими словами. Согласно законам природы, огонь обладает свойством сжигать углеродные соединения. И об этом сказано: «Цивите дгаур, шило язык эт ханани Мишаэля Азария». Я заповедовал огню, чтобы он не мог причинить вред ханани Мишаэля Азария. То есть, сотворение мира в законах природы заложена поправка. О том, что огонь теряет свои свойства в подобных ситуациях перед праведниками. Исключение, некая поправка к законам природы. Это воззрение на то, что такое законы природы. Что законы природы, они как бы в принципе работают. Но там, где воля Творца заключается в том, чтобы они изменились, сразу же есть некая if, а если условия такие, то законы природы теряют свою силу. Для того, чтобы по отношению к тебе такая поправка сработала, нужно быть праведником, нужно быть великим. И тогда в какой-то мере законы природы перестают иметь свою абсолютную силу по отношению к тебе. Ты поднимаешься над этим миром.
Зачем тогда посылать ангелов, если такая поправка сама по себе существует?
Я думаю, что это разного рода воззрение, что ангел огня своим огнем остудил эту печь. И само по себе, с точки зрения, я думаю, что это два взаимодополняющих мидраша. По одному из них это как бы свойство огня такое. По второму свойство огня такое, что спускается ангел Гавриил. который меняет это свойство огня. Ханания Мишель Азари, Мидраш Раба. Гииру леолам кешахар, шегу миир леолам. Они осветили этот мир, как встающее солнце, как встающее утро, которое светит этому миру. Воскликнул Навуходоносор и сказал: «Благословлен Бог Шадраха, Мешаха и Аведнего, который послал ангела своего и спас рабов своих, что уповали на него, и, нарушив приказ царя, пожертвовали телами своими, чтобы не служить и не поклониться никаким богам, кроме Бога своего. И мною дан указ, что если кто-либо из любого народа, племени, языка скажет слово «хулы» о Боге Шадраха, Мешаха и Аведнего, тот будет изрублен на куски, а дом его превращен в мусор, ибо нет другого Бога, который мог бы совершить такое спасение». Обратите внимание, как Навуходоносор реагирует на события. То есть Навуходоносор вполне видел также картину мира, у него были другие интересы. Он служил немножко другим богам. Тем не менее, Бог Израиля, единый Бог, для него был первичной реальностью. «С того времени поставил царь Шадраха, Мешаха и Аведнего над страной Бавель, Навуходоносор царь ко всем народам, племенам и языкам, проживавшим во всей стране, да возрастет благополучие ваше, знамение и чудеса, которые сотворил со мной Бог Всевышний, счел я за благо рассказать, сколь велики знамения его и сколь удивительны чудеса его, могущественное царство его вечно и власть его во веки веков». Сказано в Талмуде в трактате Санхедрин. «Бекеш ха-кодеш баругу ла-афоха та-улам куло ли-дам». Хотел Всевышний превратить весь этот мир в кровь. То есть, когда люди, в общем-то, отказались от единого Бога и избрали бред, то Всевышний хотел все это превратить в кровь. «Киванша не стакель бы Ханани Мишель ва-Азари нет кре рада то». Когда увидел Всевышний в этом мире Ханани Мишель и Азарию, то остыло его сознание, остыл его гнев. То есть, когда они Мишель Азари своим образом спасли этот мир от прекращения существования. Шенеймар, как то сказано, «Вегуомед бейна гадасима шербе мецула», и он, будущий первосвященник, стоит между миртами, которые в болоте. «Эйн гадасим эла цадиким, вен мецула эла бавель». И нет мирт, иначе как праведники, «Эйн мецула» – болото, не иначе как Бавель, Вавилон. Сказано в книге Зогар: «Бема заху Даниэль Ханани Мишель Вазария, да иштызву минум нисьоны, эла бегиндело иставу бемихлайгун». Чем удостоились Ханани Мишель Вазария, что они были спасены от этих испытаний? Тем, что не осквернились царским кормом. Тем, что соблюдали кашрут. Это то, что повлияло на их способность сохранить вот это вот видение в этом мире. Тогда Навуходоносор произнесет слова о едином Боге. «Брих элокейхон дешадрах мешах ваваднего, дешалах малаха вешизев лавдуки». Благословлен Бог Шадраха, Мешаха и Аведнего, который послал ангела своего и спас рабов своих. Это слова Навуходоносора. Сказано в Иерусалимском Талмуде: «Бариха лекейхон де лош вукон ве лош авет лагон». Благословлен Бог, которого не оставили они и который не оставил их. Мидраш Раба: «Ото гайом шаббат ве йом кипур гая». Тот день был шаббат, который выпал на Йом Кипур. Почему всему Израилю было раскрыто такое чудо? Ведь это же события, которые видели более-менее все. Ни один народ мира ничего подобного о себе рассказать не может, о том, что в их истории были какие-то публичные явления, сравнимые с этим. Еврейский народ рассказывает. Это было публично. Почему нам было раскрыто такое чудо? Не просто так Бог дает чудеса для того, чтобы укрепить нас, чтобы наша вера была построена на чудесах. Показать нам, что единственная возможность пути в изгнаниях четырех царств – это Кидуш Ашем, освящение имени Всевышнего. Тогда исполнились пророческие слова царя Давида, как то говорят нам многие комментаторы, что в псалмах царь Давид сказал: «Но дабы Иуда Элуким известен в Иудее Элуким». У колена Иуды будут происходить явления, когда Бог станет известным. Комментаторы говорят, что царь Давид сказал эти слова, имея в виду изгнание, в котором раскроется перед коленом Иуда Всевышний. Ханания, Мишель и Азария, которые спаслись из печи, которые пошли в печь, освящая имя Всевышнего. Тема нашей следующей лекции: а где во время самопожертвования Ханани, Мишель и Азария был Даниэль? Почему Даниэль не пошел с ними в печь? Ведь Даниэль был больше, чем Ханани, Мишель и Азария. В печь, однако, он не пошел. Тема нашей следующей лекции: Даниэль в долине Дура. То есть Даниэль был в долине Дура, но в печь не пошел. Это тема следующей лекции. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.
Личность Навуходоносора. Он, в общем-то, вот после того, как произошел этот Кидуш Ашем, он произнес такие слова, что можно понять, что с ним произошла какая-то трансформация. Ему осталось только гиюр пройти, и все в порядке. Что произошло с ним? Что дальше?
Перед Навуходоносором раскрылась истина, а значение его слов мы будем говорить в следующих лекциях. Комментаторы говорят, что то, что царь Давид сказал во всей книге псалмов, Навуходоносор сказал одной фразой. В этой фразе Навуходоносора вложена вся книга царя Давида, так говорят комментаторы. Навуходоносор все увидел, все понял. Но идти этим путем он совершенно не собирался. Есть большая дистанция между пониманием человека и его готовностью служить и быть верным этой идее и этому раскрытию, которое раскрылось перед ним.
Все-таки хотелось бы уточнить, этот золотой идол Навуходоносора, он символ государственной власти или религиозный символ? Потому что если это символ государственной власти, ну, как бы не возбраняется или ему поклониться, ну, признать, по крайней мере. Если это символ религиозный, как говорит сам Навуходоносор, тогда, естественно, этого делать не следует. Вот как-то он то в одном качестве выступает, то в другом.
Золотой идол Навуходоносора – это символ мироустройства, символ мировоззрения. С одной стороны, это символ нежелания Навуходоносора и, видимо, многих в те времена начать процесс деградации царств. С другой стороны, это символ того, что мир останется без Бога. Это символ, который сочетает в себе оба этих элемента. То есть это, в принципе, не был теологический идол, предназначенный для поклонения. Это был некая Federal Reserve, некий центр координат, который давал возможность людям сохранить Малхут Загав, золотое царство, без Бога. Но царство, тем не менее, золотое. Это некое сочетание идей бытия человека в отрыве от Бога, но на хорошем уровне.
Я просто хотел спросить, вот 4 главу мы, может, в следующий раз, тут написано, что и остался Навуходоносор в своем дворце, и был спокоен и так далее. В принципе, по логике, если правитель такого уровня делает такой приказ, и большинство населения его страны подчиняется, небольшая часть иудеи нет, он должен уйти в отставку. То есть он потерял все. Он признал, что он не прав, он признал, что есть более высокие ценности в этом мире, но написано, что он никуда не ушел.
Почему? Большинство населения вполне Навуходоносор устраивал как правитель.
Но он выдает такой строгий приказ: или поклоняйтесь, или в печь. И тут же он говорит...
Совершенно верно, произошло чудо. Оказались евреи, которые, как всегда, всем мешают жить, и всегда неуместно, которые не поклонились, оказались достойны чуда, выступают за какие-то совершенно другие идеи. Но иудаизм – это некоторая официальная религия государственного меньшинства. То, что есть такие люди, это никак не мешает жить остальным. То, что произошло чудо, никому из народов мира по-гойски жить дальше не помешало. Поэтому Навуходоносор отлично остался монархом в полной мере.
Мудрым монархом.
И тогда еще один вопрос.
Хоть и обгорелым монархом, но остался без малейших проблем.
Тут написано в части главе 8, что ему как бы обжаловали иудеев этих несколько мужей Каздим. А потом написано, что позвал он самых сильных воинов своих, которые их связали и бросили в печь. И вы потом в комментарии говорите, что огонь, который съел этих людей, это были те люди, которые пожаловались. Но тут написано конкретно, что это были не те люди, это были самые сильные воины.
Комментаторы говорят, и что просто... сгорели воины, которые бросали, и также в первом ряду находились главные чиновники, которые были ответственны за все это мероприятие, они находились в первом ряду. Огонь вырвался и пожрал тех и других.
В Талмуде говорится вот о сновидениях такое, что сновидение исполняется так, как его истолковывают. Может, Навуходоносору не нужны были такие сложности с этим идолом, а просто организовать такое истолкование, что ну, не такое, как Даниэль дал.
Действительно сказано, что события складываются так, как сказано в толковании. Просто Навуходоносору приснился сон и его толкование. Он забыл и то, и другое, и Даниэль восстановил ему то, и другое. Поэтому толкование знал сам Навуходоносор в своем сне. Даниэль просто его восстановил.
Но почему он не посоветовался с Даниэлем дальше? Что с этим всем делать?
Потому что Навуходоносор имеет свое видение своей задачи и свои собственные интересы, которые коренным образом с Даниэлем расходятся.
Но Даниэль знал о том, что будет такая ситуация.
Даниэль знал, Навуходоносор знал. Все знали, это стало достоянием гласности. Поэтому решение Навуходоносора было поставить идола, не иудаизм принимать и гиюра быстренько делать всему населению, а построить идола, чтобы не произошло то, что сказал Даниэль. У них были совершенно разные интересы. Навуходоносор остается Навуходоносором Раша, нечестивец. Из него никто не делает большого праведника народов мира. Он большой человек, это правда. В Танахе о больших пишут. Маленькие очень редко, может быть, где-то фигурируют так, но заведомо видно, что они маленькие. Навуходоносор был большой человек. Но он был Раша, он был нечестивый. Да, он относился к царству золота, но он не был претендентом на гиюр.
А что такое притягивание звезд?
Притягивание влияния звезд в этот мир, это будет у нас отдельный урок по практической каббале.